Замечательно, двусмысленное замечание. Значит, вот почему лондонские медучилища не приняли ее. Я так и думал, что сестра Ролф немного слукавила насчет причин. А что насчет остальных? Кто-то был с кем-то связан до работы в училище? Главная сестра и сестра Брамфорд учились вместе на севере в королевской больнице Недеркасла, прошли там акушерскую подготовку при муниципальном родильном доме и 15 лет назад приехали на работу сюда, обе на должности старших сестер отделений. Мистер Кортни Брикс в 1946-1947 годах работал в Каире, и сестра Гиринг тоже. Он был майором Королевского медицинского корпуса, а она — сестрой милосердия военно-санитарной службы. Ничто не говорит о том, что они были знакомы в то время. А если и были, вряд ли можно надеяться, что это отмечено в их личных делах. Но, может быть, и были. Каир в 1946 году был подходящим местом. Там все друг друга знали, как рассказывают мои друзья военные. Интересно, состояла ли мисс Тейлор на военно-санитарной службе? Такие косынки, как у нее, носили армейские сестры милосердия. Если и состояла, сэр, то это не указано в ее деле. Самый ранний документ в деле — это рекомендательное письмо из ее училища, с которым она приехала сюда на работу старшей сестрой. Там, в Недеркасле, они очень хорошо отзывались о ней. Здесь они тоже очень хорошо отзываются. Вы проверили показания Кортни Брикса? Да, сэр. После полуночи привратник отмечает в журнале каждую въезжающую и выезжающую машину. Мистер Кортни Брикс уехал в 12:32. А нас убеждал, что раньше. Надо проверить его расписание. Точное время, когда он закончил операцию. Найдете в журнале операционной. Врач-стажер, который ему ассистировал, возможно, помнит, во сколько он ушел. Мистер Кортни Брикс из тех, кого обычно провожают до машины. Потом повторите на машине его маршрут и засеките время. Дерево, наверное, уже убрали, но, может, еще видно, где оно тогда свалилось. На завязывание шарфа он мог потратить всего несколько минут, вряд ли больше. Выясните, куда делся шарф. Доктор едва ли будет выдумывать что-то, что можно легко опровергнуть, но он довольно самонадеян и может считать, что ему все сойдет с рук, даже убийство. Проверкой может заняться констебль Грисон, сэр. Он любит все эти воспроизведения. Только скажите ему, чтобы обуздывал свои стремления к правдоподобию. Ему нет нужды надевать докторский халат и входить в операционную, да его туда и не пустят. А есть какие-нибудь известия от сэра Майлза или из лаборатории? Нет, сэр, но мы раздобыли имя и адрес человека, с которым Феллон провела тогда неделю на острове Уайт. Он работает ночным телефонистом в главном почтовом управлении, а живет в Норт-Кенсингтоне, район Лондона. Местная полиция почти сразу напала на их след. Феллон очень облегчила им задачу, она зарегистрировалась в гостинице под собственным именем, и они взяли два отдельных номера. Да, эта женщина дорожила своим уединением. Все-таки вряд ли она могла забеременеть, оставаясь все время в своем номере. Я проеду к этому человеку завтра утром, после того, как навещу поверенного мисс Феллон. Вы не знаете, Леонард Моррис уже на работе? Пока нет, сэр. Я проверил в аптеке. Он звонил сегодня утром и сказал, что плохо себя чувствует. У него, кажется, язва двенадцатиперстной кишки. В аптеке думают, что она у него опять обострилась. Она обострится еще больше, если он не появится в ближайшее время и не даст мне закончить допрос. Не хотелось бы смущать его визитом к нему домой. Однако мы не можем ждать неопределенно долго, чтобы проверить историю сестры Гиринг. Оба убийства, если это были убийства, построены на точном расчете времени. Мы должны знать передвижение каждого человека с точностью до минуты, если возможно. Время решает все. «Потому-то меня и удивила отравленная смесь», — сказал Мастерсон. «Ведь влить карболку — это очень кропотливое дело». Особенно, когда надо заново запечатать бутылку, да еще убедиться, что получилась нужная концентрация, и продукт имеет консистенцию и цвет молока. Это невозможно было сделать в спешке. Я не сомневаюсь, что на это потребовалось много времени и внимания, но я, кажется, знаю, как это было сделано. И Делглиш рассказал свою версию. Сержант Мастерсон, досадуя на себя, что не заметил очевидные вещи, сказал: «Конечно, должны были сделать именно так». Не должны, сержант, а, возможно, сделали именно так. Однако сержант Мастерсон уловил недостаток этой схемы, о чем тут же сказал Делглишу. «Но это не относится к женщине», — ответил Делглиш. «Для женщин это было бы просто, особенно для определенной женщины. Хотя признаю, что мужчине это было бы труднее сделать. Значит, есть предположение, что молоко отравила женщина? Есть вероятность, что обе девушки были убиты женщиной, но только лишь вероятность. Вы не слышали, Дейкерс достаточно хорошо себя чувствует, чтобы можно было с ней поговорить? Доктор Снеллинг должен был посмотреть ее сегодня утром. Перед обедом звонила главная сестра и сказала, что девочка еще спит, но, возможно, будет готова говорить, когда проснется. Она сейчас под воздействием успокоительных средств, так что одному Богу известно, когда это случится. Мне заглянуть к ней, когда буду в платном отделении? Нет, я зайду к ней позже. Но вы могли бы проверить, действительно ли Фэллон возвращалась в дом Найтингейла утром 12 января? Может быть, кто-то заметил, как она выходила, и где была ее одежда, когда она лежала в палате? Не мог ли кто-нибудь взять ее одежду и таким образом выдать себя за Фэллон? Маловероятно, конечно, но надо проверить. Инспектор Бейли уже проверил, сэр. Никто не видел, как Фэллон выходила. Однако все признают, что она могла выйти из палаты незамеченной. Все были очень заняты, а у нее была отдельная палата. А если бы они обнаружили, что в палате никого нет, то, наверное, решили бы, что она вышла в туалет. Одежда ее висела в шкафу у нее в палате. Ее мог взять любой, кто имеет право находиться в этом отделении, конечно, при условии, что Фэллон заснул или вышла куда-то, но все считают маловероятным, чтобы кто-нибудь это сделал. И я тоже. Мне кажется, я знаю, почему Фэллон вернулась в Найтингейл. Гудейл рассказала, что Фэллон получила подтверждение о беременности за 2 дня до своей болезни. Возможно, она не уничтожила эту бумагу. Если так, то это единственная вещь, которую ей не хотелось оставлять в комнате, чтобы кто-то посторонний мог ее найти. Этой справки совершенно точно нет среди ее бумаг. Я думаю, она вернулась, чтобы забрать ее, потом порвала и спустила ее в унитаз. Разве не могла она позвонить Гудейл и попросить ее уничтожить эту справку? Нет, это могло бы вызвать подозрение, ведь она не была уверена, что к телефону подойдет сама Гудейл, а передать свою просьбу через кого-то другого наверняка не хотела. Такое настойчивое стремление поговорить с определенной ученицей и нежелание принять помощь от кого-то другого могло показаться довольно странным. Но это не более чем возможная версия. Обыск дома Найтингейла закончен? Да, сэр, ничего не нашли. Никаких следов ни яда, ни того, в чем он хранился. В большинстве комнат имеются пузырьки с аспирином, а сестра Гиринг, сестра Брамфетт и мисс Тейлор хранят у себя небольшой запас снотворных таблеток. Но ведь Фэллон умерла не от отравления снотворным или наркотиком. Нет, это средство действовало быстрее, чем снотворное. Надо набраться терпения, пока не получим результатов из лаборатории. Ровно в 2:34 пополудни в самой большой и роскошной палате платного отделения сестра Брамфетт потеряла пациента. Она всегда думала о смерти именно так. Пациент потерян, битва окончена, она, сестра Брамфетт, потерпела личное поражение. Тот факт, что очень много битв было обречено на поражение, что противник, даже отброшенный в этой схватке, все равно был уверен в конечной победе, никогда не смягчал для нее этого ощущения поражения. В отделение сестры Брамфетт пациенты приходили не умирать, а они приходили выздоравливать. И благодаря непреклонному стремлению старшей сестры помочь им, они часто, к собственному удивлению, а иногда и вопреки собственному желанию, на самом деле выздоравливали. Вряд ли она надеялась выиграть эту конкретную битву, однако признала поражение только после того, как мистер Кортни Брикс поднял руку, чтобы отключить капельницу. Безусловно, этот пациент боролся изо всех сил. Трудный пациент, капризный пациент, но хороший боец. Это был состоятельный бизнесмен, чьи тщательно продуманные планы на будущее не включали, конечно, смерть в 42 года. Она вспомнила тот взгляд невероятного удивления, чуть ли не возмущения, появившийся у него, когда он понял, что смерть — это не та сила, с которой он сам или его бухгалтер могли бы договориться. Сестра Брамфетт достаточно насмотрелась на его молодую вдову во время ее ежедневных визитов к больному, чтобы предполагать, что та будет сильно горевать или беспокоиться. Пациент был единственным человеком, который мог бы прийти в бешенство от того, что героические и дорогостоящие усилия мистера Кортни Брик закончились неудачей, но, к счастью для хирурга, он-то как раз и не был в состоянии потребовать каких-либо объяснений или оправданий. Мистер Кортни Брикс поговорит с вдовой и, как обычно, осторожно подбирая слова, выразит ей соболезнования и уверит ее, что сделал все, что было в человеческих силах. При этом размер счета послужит доказательством его уверений и, вне всяких сомнений, мощным противоядием от неизбежного чувства вины, что не удалось предотвратить тяжелую утрату.